Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
І великій християнській родині ми говоримо «Мир вам». Вітаємо всіх, хто слухає, хто буде спостерігати за відеотрансляцією. Це програма «Світлі гості» на Світлому радіо. І наш постійний радіослухач точно скаже, що в цьому ефірі і через цю програму, яка має назву «Світлі гості» на Світлому радіо, можна почути дивовижні історії життя людей. Коли життя одного було повністю зруйноване, і все здавалося «game over», але тут на тобі з попелу постає нова людина і починає провадити нове життя. І в цьому ми бачимо Боже чудо і Його безмежну любов. Сьогоднішня історія теж свідчення ось цього, Його любові. В нашій студії Андрій Мединський. Доброго дня, Андрій, ми вас вітаємо в нашій студії.
Здравствуйте.
Вперше у нас, так?
Да, да.
Може, не востаннє, можливо, ваше життя багатьма свідченнями наповнене, можемо заповнити деякі ефіри. У нас із вами є спільні знайомі, які дуже добре про вас відгукуються, про вас як про служителя, про вас як про людину, про ваше серце, яке, як свідчать, сповнене Божої любові. Але якщо так перемотати час на десятки років назад, мабуть, що не завжди так було. Перше у мене питання таке, про вас так добре прям відгукується, а от маленький Андрійко, який там себе пам'ятає ще там скільки, в 5-6 років, який він був? Слухняний, балований, вчився навчання, не любив до школи ходити. Як його виховували батьки, балували, були суворими?
Ну, все почалось, скажімо так, в 90-е, мне сейчас 30 лет, в 88-м году я родился. Соответственно, тот возраст, который вы говорите, это распад Союза, становление нашей страны. И я думаю, многим это не секрет, что большая безработица была. Я був, в принципі, віддан вулиці.
Тому що батьки були зайняті, так? Так,
да, да, вони були сутками на роботі. Отець не справився, він все время пив. Мама працювала за двоих. Ще була куча племянників з нами жила, і, то есть, много дітей. Ну, мама умудрялась мене водити по воскресеньям в церковь. Тобто, у мене був футбол і церковь. Скажем так, я не пошел там откровенно где-то заниматься непонятными вещами. Да, было там, курили бычки, как дети это часто делают. Но такого, чтобы там клей нюхал или еще что-то такого, не дошло до этого. И слава Богу, был футбол конкретно у меня. И вот то, что я запомнил, это то, что действительно, я думаю, заложилось с любовью материнской. Она меня вела именно в церковь по воскресеньям. В церковь, которую я до сих пор, кстати, несмотря на то, что там в дальнейшем все произошло по моей жизни, я сейчас в той же церкви, и слава Господу, что так Он чудно вывел, провел. Это, скажем так, да, вы правы, что у меня не одно свидетельство. Угу. Там одно цепляешь, оно другое сразу, потому что велик Господь. Я могу сказать это по каждому моменту, самому сложному. Но, опять же, я сам виноват. Я йшов в заблуждення.
Почекайте, ми до вас дійдемо. Я хочу запитати про ось цю жінку-героїню, яка, по-перше, тримала сім'ю, яка, як ви сказали, працювала за двох, і ще в той же час вона намагалася прищепити любов до Бога, до читання Слова Божого і дітям, от вам принаймні. На сьогоднішній день, от знаючи її і уже багато чого переосмисливши, як ви можете назвати її віру, яка того часу була, коли ви були ще маленькими, коли вона робила перші кроки, щоб вас до церкви залучити? вона була, ну, присвячена цьому, вона була вірною там служителькою, чи просто от вона туди ходила, тому що знала, що там ковток повітря живого,
да, свіжого. Да, это было именно так. Было очень тяжело. Она не знала, как, что, почему. И дети, уже взрослые дети. Были у меня сестра и брат старшие. Сестра на 15 лет меня старше. Брат на 13 лет меня старше. Ну и я маленький. Мама родила меня в 37 лет. И... Ну, тяжело и очень было. Плюс еще родственники поприезжали, им там вообще с Донбасса они, кстати, приезжали. Жили все у нас в трехкомнатной квартире, мы там десятером жили как-то. Но, тем не менее, для мамы это реально был глоток свежего воздуха.
Ну, а вы себе, яким пам'ятаєте у церкви? Вы такі трансформації пройшли в цій же церкві? В ній, ну, можна сказати, духовно почали народжуватися. В ній був, я так розумію, такий викид на обабіч дороги. Може, підкоректуєте, і потім повернення сюди ж?
Да. Где-то так і було. Я б так сказав, напоминаю притчу Ісуса про семена, які сіялись. От в цьому возрасті, от з 3 років мене мама почала водити в церковь, і там я был на воскресной школе, и где-то до лет 10-12 я, ну, практически постоянно мы ходили в церковь. Я всех там знал, меня там все знали в церкви. Но где-то вот 10-12 лет, я не помню, я уже очень сильно начал откалываться от церкви. Мир меня тянул. Меня там...
А чем? Можно запитати? Чем? Чем привабливейший был?
Мир был для меня, скажем так, идол стал футбол, все, что вокруг футбола. Я не понимал тех вещей, которые в церкви многих. Вроде классно, все супер, но...
Чегось не вистачило.
Да, вот эти эмоции, когда растешь, подростковый возраст такой, и там тебя предлагают где-то выпить, где-то погулять там на дискотеку какую-то пойти, там классные тренировки, футбол, и суета такая, там где эмоции, одна больше другой, меня захлёстывало. Да. И я просто понял, что как-то, ну, сейчас анализируя все это, тогда я понимаю, что, ну, все-таки мне так в тот момент было намного интереснее в мире, чем...
А в церкви было скучновато.
Да, тем более я видел в семье ничего хорошего.
И невідповідність.
Да, много чего, в принципе... Я с дома бежал, мне там было плохо, потому что были свои причины на это, да, в семье конфликты, это распространенная тема, кстати... Женя Финн, когда у вас тут был месяц назад, про семейные конфликты говорил. Вот.
Нікому не затишно, коли там сварки, коли лаються люди.
Конечно, ну, ребенок страдает. Родители не могут поделить свои какие-то права, еще что-то. Каждый знает, что делать. И, естественно, нету никакого послушания, никакой любви, заботы. Все хотят, чтобы строго выполняли их приказания. И я от этого бежал. Мне это было очень больно.
А до куди добігли, довтекли? До якого стану, до якого місця?
Я був бунтарем сильним. Я начал страшные вещи делать.
Був хтось, хто показував приклад і хотілося бути схожим на цих людей?
Та ні, ну, вулиця диктувала свої условия, там треба бути жорстким, треба скривати свою слабость, якщо ти не можеш її побороти. Лицемерие какое-то проявлялось, сразу треба казаться жорстким. Ну, для мальчиков это так я видел, девочки это, я не знаю, как у них, но вот ребята это должны там стрелки, драки, отстаивать свое. Вот в таком, вот так вот где-то в таком формате я рос, я понимал, что вот так вот только грубой силой и всем могу отстоять что-то в своей жизни. И когда мне какие-то моменты вспоминались больные внутри, я, соответственно, агрессией реагировал на это. Я от там повышения голоса до прямо физического насилия, скажем так, это драки там. И... Ну, вот то, что я принял от улицы, то, что я увидел там, как этот механизм работает, он хоть как-то работал, я его видел так. Потому что есть другая сторона, наоборот, люди ломаются и уходят. Я считаю, и тот, и другое, это плохо очень. Но вот так вот я, в принципе, и видел, как живут на улице, так и я.
Как надо жить. Да. Я знаю, что вы опинилися за ґратами свого часу, в дуже молодому віці. Мы про це можемо говорити?
Да, конечно, это, скажем так, часть... Там, где действительно в моей жизни я увидел Иисуса, там, где действительно произошли серьезные изменения, кардинально, радикально, то есть точка, вот до той точки жизни дошло, то есть куда я в ад и шел просто прямиком, живя своей жизнью, пытаясь как-то построить свое счастье, свое царство. И там произошел тот момент, не сразу причем, то есть не было такого, что я сразу покаялся. Нет, это прошло 3.5 года, пока я там был.
Мы, здається, щось зараз упустили. Де був? Що трапилось?
В тюрьмі.
Давай повертаємося.
Хорошо. Я просто так в двух словах резюмирую. Это там, где прославилось имя Божье очень сильно в моей жизни.
В такому месте за гратами прославляется его имя, так?
Да, то, что я увидел славу Божью и увидел человек, который со мной был, на промзоне работал, и вследствие этого, как он видел, как Бог меня меняет, что он делает в моей жизни, и он покаялся.
Это ваш начальник?
Не начальник. Начальник, к сожалению, не покаялся. Но, возможно, еще покаяться.
Ну вот, мы же говорили про насіння, яке падає.
Да, да, с начальником так. Тоже мы много говорили. Ну, он тогда зам был. Ну, это такое. Значит, 21 год, это я уже попал в тюрьму. Где-то месяца 8-9. Ну, скажем так, я никогда криминалом не увлекался. Для меня это чуждо было. Я все-таки иногда посещал нашу церковь, и для меня как-то это было тяжело. Но выбиться в люди, это было для меня как-то значимо. И я понимал, что там деньги делают все. Ну, так я был убежден, что я могу и это, и только тогда я как бы реализуюсь как мужчина. Угу. Вот в это я верил, я это как бы осознавал. Футбол мне не давал деньги, хотя у меня там получалось. Ну, я уже сейчас понимаю, что мне надо было просто трудиться, работать, набраться терпения. У меня очень хорошо получалось. Но это я сейчас понимаю. А тогда я увидел, что как бы все классно получается, меня хвалят, все отлично. Я уже в первую лигу мог даже попасть. Ну, тогда ЦСКА была команда в первой лиге, уже профессионалы. В юном таком возрасте, там 18-19 лет, парень, которого ни связи, ничего в нашей стране.
И такого досяг успеху.
Да, это действительно неплохо. Мной никто не занимался толком, особенно уже в подростковом возрасте. Я все сам как-то пытался с ребятами идти и развиваться. Я вот также есть момент, у меня брат есть замечательный, жалко, он еще не с Богом, не примирился с ним, но... Брат у меня мастер спорта СССР по акробатике. У него был свой дуэт, он по миру поездил. И он мне в подростковом возрасте привил. Если ты хочешь действительно что-то достичь, встаешь с утра, идешь на стадион и тренируешься индивидуально, помимо там каких-то тренировок. Я так и делал. Я там за 2 года буквально с 14 до 16 лет. У меня была классная техника по футболу. А вот... со скоростью надо мной даже все там смеялись в команде, медленный был. Вот за 2 года тренировок я стал самым быстрым. И брат мне это привил, что если ты хочешь достичь, ты должен намного больше трудиться. И причем сам. заставлять себя, то есть самодисциплина такая. И это очень хорошо там, показало, что действительно где-то так делая по такому принципу, мы можем достигать каких-то таких локальных результатов. И в принципе, к чему я вообще говорил, это запутался. Но это я к слову то, что брат меня так хорошо мотивировал. И но дальше у меня не было этого человека, который бы меня вел.
Підштовхував, як да. Типу наставника.
Так? Брат уехал по миру, там все, мы с ним вообще, то есть как будто вроде братья, но...
И что, и Андрій розсипався після того, як зникла людина, яка постійно тебе мотивувала?
Ну да, я не знал, что как, я как видел, там, так и делал. И, а видел, к сожалению, ничего хорошего. И я думал, такой обман был посеян в детстве, это еще по душе, по печенью момент, который мы выявили с Женей, там, где я поверил в то, что все качественное, классное, ну, касаемо результата, должно быстро достигаться. И все. А если не так, то это все нет. И я вижу, если там короткое время проходит, я зажигаюсь, нет результата, я тухну. Ну, раньше так было. И я часто казался, потому что я искал одобрения, я искал похвалы, я хотел быть лучшим, но часто так на самом деле не было, и приходилось лицемерить, обманывать, даже самого себя в какой-то степени я верил в это, что вот так. И вот на этой основе, я бы сказал, и пошли такие сдвиги в криминал. После того, как у меня там травма серьезная была в футболе, я с некоторыми ребятами со школы, со знакомыми начал общаться, тоже в таком стиле у них не получалось достигать в спорте результатов. Мы были очень похожи. И мы четвером собрались, там своя история, конечно, отдельная. Не хватит нам целого дня рассказывать, конечно, как это началось. Но принцип такой, я скажу вкратце, что собрались люди, которые вот хотят чего-то сразу и быстро достичь. Все. И один из парней, он криминалом больше, он читал какие-то криминальные книги, еще что-то.
Просвятив своє життя цей темі, так?
Ну,
подобалося, бо книжки б не читали.
Родители читали, как я узнал. Просто они как детективы читали, но ребенок, который впитывает больше как правду, это он начал читать. Ну, и так вот тоже у него сформировалось такое мышление, что как бы надо трудиться, надо что-то получать, но это все долго.
Є швидший варіант.
Є швидший, так. Да, варіант. От раз-два і в дамках. Да.
Угу.
І ми говорили, он там, як я потім узнав, вже пытался где-то там так сделать, но нічого не получалось у нього. І после ми все-таки собрались, я там теж насмотрелся каких-то американських фільмів, ще что-то. Я поверив в то, що действительно, в нашей стране не, ну, только так можно какого-то результата достичь. Мы собрались и договорились, что мы там ограбим там, обменные пункты валют и там, потом еще ювелирные какие-то магазины, какой-то капитал стартовый соберем, как все у нас, мы так верили, бизнесмены делают, и потом вложим в бизнес и будем хорошие бизнесмены. Вот такая была легенда, в которую мы верили искренне. Вот, и
зробили перші кроки для того, щоб легенда ця почала втілюватися в життя.
Да, да, ми
дружненько сіли потім усі в в'язницю, чи тільки ви?
Да, всі.
Всі дружненько.
Да.
На скільки років ви перший раз сіли?
А я тільки один раз сидів.
Добре, слава Богу.
Ну, з першого разу 11 років нам дали кожному. Одному, троїм 11, одному 9 дали. Вот это буквально все за там, месяца 8 случилось. Были там ограбления вот в таком стиле, без всяких там насилия, там никого не били, не убивали. И как бы у меня как-то это заложилось, что я сразу говорил там, как-то меня, вот, наверное, вот это семя, то, что было мамой заложено, она меня в церковь водила, что никакого такого, только все там, как я в фильмах, опять же, настроился, красиво, без насилия, ну и поверил тоже, опять же, в этот обман сатаны, который дал, что как бы это нормальные вещи, в общем, не грех. І за це последствий не буде.
Отой Андрій, який вірив у легенди, з іншої сторони, все-таки у якого всередині було якесь насіння Божого Слова, він опиняється за ґратами. А дехто із людей, хто там мотає срок уже довгий час, їм подобається це місце. Дехто не може виживати в цьому світі і повертається назад до ґратів, за грати у в'язницю, тому що він не може жити за правилами цього світу. Тут це несправедливо. А от хлопчина, який туди потрапив, як він сприйняв усе це? Що з вами було перший час?
Очень тяжело було. Це для мене такий удар був. Я не вірив в це. Я навіть, коли мене везли з Києва оперативники в Харків в машині, я не вірив, що це происходит. Я думав, це сон какой-то. Я зараз проснусь, все це уйде. Но сон не проходив. И, скажем, вот депрессия, слово, да, она переводится как сильный пресс на человека, давление такое. Вот я испытывал очень большое давление, как будто на меня очень много-много тонн чего-то упало. А я понял, что, ну, как-то мне эти мысли и шли, я осознавал, что все, все, моя жизнь рухнула. Все мои планы, там, я еще тогда мечтал футболистом стать, это для меня там цель жизни была. Я понял, а нам там хорошо так оперативники рассказали, когда готовили нас этапировать в Харьков, сказали, что все, 15 лет в лучшем случае, ребята, вы уже как бы жизнь построили. Я... Ну, что ж, верю, что ж, если они говорят, что... Я даже в статью, я знал, что там где-то 8-7 за нашу статью дают лет в суде, но как-то я все равно в это не верил, я это отрицал, откидывал, не хотел правде в глаза смотреть. Я верил в свое, убегал от этого как можно. И только такие обстоятельства, я так понимаю, Бог видел, что для меня... что меня может струсить и повернуть в другую степь. Потому что без такой ситуации, ну, я бы жил и дальше. Даже если бы там не грабил, ничего, я просто так вот жил, как понимал, и все. И попал бы туда, куда заслуживал бы. Не более того. А ехал и понимал, что все. Там первое время... В тюрьме было очень тяжело. Особенно первые две недели на физическом даже уровне я не мог есть, пить. Мне пытались там, давай, я беру, а у меня, ну, стресс такой, что я не могу даже есть. Я похудел очень сильно. Это из того, если вы ответ так подчеркнуть, подрезюмировать, это было первые две недели очень тяжело.
Ну, а потім, що відбувалося духовно? Як він вас преображав, як він до вас через грати достукався, як ви приймали і як ви чи то по-новому, я не знаю, чи просто в нових обставинах починали вірити йому?
Ну, перший, я повторюсь, 3,5 года у мене не було покаяння. Я сожалел, я много сожалел о сделанном. Было такое на людском уровне сожаление того, что я наделал. Но покаяния перед Богом не было. Да, я в особо тяжелые моменты, там, в камерах, в разных ситуациях, там, с людьми, которые там сидят, когда было тяжело очень, я читал псалмы, помню. Это меня подкрепляло. Ну, опять же, мне чуть легче становилось. Как бы я отодвигал все псалмы и все остальное. Я думал, что я верующий, я назывался верующим. Но по факту я им не являлся тогда. Это я сейчас четко понимаю. Потому что где было там, где мне выгодно, потому что я надеялся на взятки, сейчас нас выкупят, там, и все будет хорошо. То есть я еще жил... для себя. Не было того, чтобы я отдал свою жизнь Иисусу. То есть не было.
И там можно жить для себя, в в'язниці, де нічого
немає. Конечно, там очень, там институт криминала, там институт убийства своей жизни. Там можно выучиться, вот как жить там. И просто вот то, что вы говорите, многие выходят и обратно. Угу. Вот многие понимают, что там они хоть кто-то, это ихняя среда. Они ломаются внутри, потому что хочу пить, хочу наркотик, хочу валяться на кровати, хочу вот так жить. Там все это есть. Да, там ты платишь, ты не можешь выйти куда-то, там ты не можешь семью завести, ты не, ну, можешь как бы, но это нельзя назвать так, что это, ну, семейная жизнь, как мы все понимаем, тут, здесь, не за решеткой. Ну, это разные миры, и цена за это есть.
Мама. Вона вас не кинула, ви зараз за відкуп говорили. А що вона вам розповідала, до чого склоняла, коли приходила до вас навідувати вас?
Для мами це теж було огромне испытание. І...
Вона не говорила, ти мене огрубиш, синок.
Ні, ні. Я вначале, в першому суді, там через неділю чи через дві, коли нам дали полгода в тюрьмі, там, ну там, це під слідством бути називається. Я спросил, ну, я все пойму, если откажетесь от меня. Я, ну, обманывал, я натворил. Я... Она в слезах говорит, мы никогда не откажусь от тебя, ни Рома, там, ни брат мой, ни отец. Как-то ж затронулась, не вспоминал давно этого.
Момента, да.
Да, и для меня это, я думал, что будет наоборот. Как-то для меня неожиданность это было, что они так сказали. Вот. Но это для меня был какой-то ободряющий момент был. Но опять же, для моей мамы это также Господь поменял ее сердце в этой ситуации. Было наконец-то настоящее покаяние, потому что она также жила как бы для меня больше, чем для Бога. И она пыталась эти взятки все так же дать. И был момент, который меня уже Бог показал мне, что все, взятки уже здесь...
Не допоможет.
Да, Бог уже показал, что и как. Да, я еще тогда не покаялся, но для меня уже было ясно, что это все не сработает. Я это маме начал объяснять, что уже все... Тут мы ничего не добьемся уже в который раз, уже какая инстанция суда, что что-то тут уже не то. И я не знаю, как у мамы это было, но было, она свидетельствовала мне, говорила об этом, то, что в какой-то момент, когда эти все уже суды вот так, спустя там 2-3 года, у нас суды шли 2,5 года, и... просто измотало, чтобы мы, ну, Бог так сделал, чтобы мы уже поняли, что нельзя на людей надеяться. Это бессмысленно. Если вы в церкви, если вы посвятили свою жизнь Богу, вы заявили об этом, а потом, ну, живете несоответственно этим словам, Бог будет работать над каждой жизнью. Это я уверен. Это я увидел в своей жизни, маминой, в других жизнях. Вижу это до сих пор. То есть, если мы говорим, заявляем это в церкви людям, что мы с Господом, что мы отдали свою жизнь, приняли водное крещение, стали членом церкви, а потом мы живем несоответственно этим словам, этим заявлениям, Бог будет работать над сердцем. Он будет такие обстоятельства посылать, вплоть до того, что, чтобы мы поняли это. А мы можем в любой момент это осознать, покаяться и жить, прославляя Иисуса. А если не будем это делать, Бог будет такие обстоятельства нам в жизнь посылать, ну, чтобы мы поняли это.
Є таке, таке в Біблії і в житті багатьох радіослухачів, те, що вони пройшли. Сокрушення. Такий серйозний процес. Ви зараз підводите до нього, підводите, 3.5 роки, говорите, ви ще не могли ось покаятися перед ним. І зараз ви підвели до того, що вас навіть торкнувся цей момент, підійшло до горла, щоб не кинули рідні, а він іще більший за рідних. Коли прийшло усвідомлення того, що ви, не зважаючи ні на що, залишаєтесь його коханим дитям, Андрійко, у серці батька?
Тот момент, когда родители меня не отказались мне, это было самое начало, и был потом до покаяния моего период в 3.5 года. 2 года и 8 месяцев я провел в Харькове на СИЗО, и потом на усиленный режим попал в 62-ю колонию в Черкасы. Там еще прошло это время, я бы сказал, где-то год еще. То есть даже чуть больше, чем 3.5 года. И там очень, ну, я не знаю, как. В общем, можно много говорить свидетельств. Я, опять же, за футболом туда, я узнал, что там в тюрьме классное поле, тренажерный зал. Я как бы для себя, вау, надо ехать туда. И написал бумагу, меня туда отправили. Но также там присутствовала баптистская церковь, которая была в зоне самой, которую построили первую на постсоветском пространстве в самой зоне, ценой потом уже ценой увольнения начальника зоны. Он осознанно шел на этот шаг. Но там другая просто такая история покаяния начальника зоны Александра Федоровича. Вот. И там тоже такая история, как Господь коснулся. Но я не знал особо, что там за история с этой церковью. Я ехал, опять же, по своим каким-то мотивам корыстным в эту зону. И потом мама мне объяснила, мама уже поняла, что то, как Богу меня надо вести. И она все время мне говорила о церкви, о Боге. А там так вышло, что здесь с 10 до 12 и воскресенье футбол. И также рядышком церковь. Угу. Я выбирал футбол все время. А потом этот начальник, он служит уже там больше 15 лет с Анатолием Григорьевичем, с пастором, который посвятил еще с конца 80-х этой церкви, этому служению в Черкасах. Вот. И он встречает, ну что, Андрей, я помню вот этот, мы уже познакомились так, я иду с футбола, выхожу с локальной зоны, с вещами в баню идти там через, ну, в общем, и они из церкви выходят, и я такой: здравствуйте, Александр Федорович. Он такой: здравствуй, Андрей, ну что ты? Я такой: ну, все, вот, хорошо. Как бы, да.
Живем.
Да, иду вот в баню мыться после футбола. Как собрание, говорю, все хорошо. Говорю: ну да, тебя правда не было, жалко. Я говорю: ну видишь, вы же видите, тут просто как бы время одинаково. Ну, то есть начал оправдываться, там, почему нет, выдумывать всякие истории, там, почему для меня как бы побегать важнее, а Библию я могу и так почитать, там, и помолиться, это все такое. Говорит: ну смотри, Андрей. Это я так запомнил то, что он мне сказал. Он мне сказал, уже прощаясь, что ты сейчас просто делаешь выбор не в сторону Бога. Ты сейчас на первое место ставишь другое. А так не может быть. Я такой попрощался, что отсмеялся, стою, моюсь в душе, и оно меня вот тут муляет. Да, и я... А что ж такое? И целую неделю оно меня муляло. Даже, может, неделю, может, две, я уже точно не помню. И домуляло до того, что я принял в своей жизни кардинальное решение, что действительно, я там говорю, я верующий, а по факту что-то я не верующий, потому что выбираю действительно не Бога, а футбол, там еще кого-то, неважно, но не Бога. И я принимаю решение, что все, я больше не хожу. Хотя я там уже турниры начал устраивать, там уже ответственность такая большая была.
Можно было побудувати там життя и стати там людиною, як операцію.
Да, я шел там по криминальной лестничке, там за санчастью сначала отвечал, потом вот турниры начал делать в сезонные. Это в этом блатном мире, в воровском. Все там. Игра это на первом месте. Это люди играют, и деньги, которые там проигрываются, выигрываются. Это, ну, мини-страна, скажем так. Это было такое. Футбол, это была такая игра, которая много принесла там. Можно и пользу сказать. Потому что я ее организовывал там с одним человеком, который там за санчасть по всей зоне отвечал. И мы там построили санчасть более-менее. Mm-hmm. Саму там оборудовали, там телевизоры поставили, там линолеум.
Ну, короче, не просто гра.
Да, кровати там сделали. Ну, как бы правильные цели и все. Но, опять же, я выбрал не Бога.
Під час вашого вибору, що ви обіцяли? Що ви могли дати тому, хто дав прощення? Куди поділося минуле життя? Все із пам'яті стерлося?
Ні, я не пам'ятаю насчет обіцянь, але я пам'ятаю, яке обіцяння Богу я не дам, лично я. Бог мені показує, що ну, не треба обіцяти. Тому що ти не зможеш зробити нічого взагалі повністю. Ти без мене нічого не можеш зробити. И для меня это, скажем, не так давно открылось, что обещание, оно основывается, в принципе, на нашем каком-то гордости. Наверное, mm-hmm. я даже так могу сказать. Как Павел говорил, вроде в Деяниях, или я не помню точно, в каком месте Писания, что если будем живы там, и все будет хорошо, вот так надо говорить, а не... Там все, я пошел туда, продам то. Это все в руках Божьих, мы не знаем, что будет дальше. Я хочу, я стремлюсь. Я буду от себя все зависящее делать, но как воля Божья будет? То есть тут так надо понять правильно, что я имею в виду. То есть по-нашему это я пообещал, но чтобы оно не основывалось на нашей гордости. Вот я пообещал, и так будет. То есть как Господу будет угодно. Воля его как будет, то что Господь, он может захотеть как угодно. Мы можем сейчас сказать, так будет, а оно так не будет. Вот и все. Я к тому веду, что я тогда принял решение отказаться. Я поставил Бога на первое место. Я там не обещал ничего никому. Я просто в сердце пришло осознанность такая, что Бог центр моей жизни. Я, по крайней мере, делаю этот выбор. И с того момента, вот я начал в церковь, я все начал, я начал каяться, я там в комнатах отдельных, я начал каяться везде. Но я понял, что мне не хватает там очень много гостей, бывших заключенных, которые там лет 10, 20, 30 назад сидели, приезжают, свидетельствуют. И вот эти свидетельства меня очень сильно коснулись впоследствии. Я начал каяться везде. Но понял, мне надо выйти. Выйти, чтобы заявить это открыто. И когда были призывы, я не мог с этой лавочки встать. Мне так страшно становилось. Я вроде такой смелый. Я там столько вопросов серьезных перерешал, там переругался со всеми кем угодно. И ничего со мной не сделали. А тут я не могу встать. Где же моя смелость? Я сдулся, думаю, вот это да. И потом просто это все кипело, там неделя, вторая, третья. Я уже просто не мог. Я пришел в церковь, помню, Александр Федорович только был, Григорьевича пастыря не было. И я вышел просто, говорю, Александр Федорович, можно я? Он удивился сначала это собрание, что... И я покаялся открыто, я заявил, что все, я больше не могу жить так двойной жизнью. И все. И с того момента уже точно пошло все наоборот. Что я понимал, что это несоответствие жизни, там, где я говорю, там, да, вот эти маски, в том обществе я такой, в этом я такой, и меня это разъедало изнутри. Потому что Дух Святой уже работал во мне, я это четко понимаю, и ждал, когда я уже все-таки вот пойму, что это так не может быть, что это грех, лицемерия, которое Иисус осуждал самое большее в фарисеях и учителях закона. И я понимаю, что это не должно так быть. И с того момента кардинально начал. Я не скажу, что еще я идеальный в этом смысле. Я вижу, как Бог меня и дальше очищает. Я Его прошу в молитвах об этом. Он и дальше это делает.
Андрію, у нас залишається лічені хвилини. Можете собі уявити, що ми вже з вами спілкуємося близько 40 хвилин. Ого. А в мене ще такий був доволі великий список запитань до вас. По-перше, хотілося б почути, якою була реакція оточуючих на ваші переміни?
Ну, многие бояться. Почему люди не каются? По крайней мере, есть определенное количество людей, которые все время почему-то выходят каяться, но ничего не происходит. А есть то, что вот эта лавочка держит.
Угу.
Вот какая-то стабильность, тихая жизнь, не высовываться. Это на тебя могут пальцем показать, на тебя могут там еще что-то сделать. Ну, я так понимаю, ну, опять же, извиняюсь, что не отвечу на ваш вопрос прямо. Не знаю, мне как-то стало легче. Никто, просто там предыстория была моя до моего покаяния, никто не хотел со мной связываться, в принципе, уже. Ну, покаялся, да и покаялся, ходишься, да и ходи, все. Ну, то есть, отлично. То есть, не было на меня такого. Я свидетельствовал, я общался с замначальника, я ему про Бога рассказывал, хотя там меня Бог тоже ломал, я и свидетельствовал про Бога, но это все так менялось оно, и я с начальником сначала начинал такие полукоррупционные дела, там, чтобы на промзоне бизнес делать надо, там, то, это, а потом...
А давай о Боге вспомним.
А когда Бог меня менять начинал, из очередных каких-то встреч наших уже больше было, ну, разговоров о Боге. Я ему как бы свидетельствовал свои переживания, которые у меня в жизни происходили. И он слушал это и как бы со многим соглашался. Вот. Дай Бог, чтобы он тоже пришел к Господу, но он меня не останавливал, он слушал. Также я на бараке, где жил, свидетельствовал людям. Все это был процесс. Процесс. Только меня Бог меняет, я это говорю.
Але ж ось ці переміни, які почали відбуватися у вас, і ви почали жити уже не лукаво, а дійсно підкоряючись його волі, вони вплинули і на те, що хтось із ваших знайомих, це був друг, вони прийняли своє серце Христа, тому що ця людина потім приїздила в церкву і свідчила, що саме через вас, що саме через дивлячись на ваше життя, він теж
да,
відкрив серце.
Так, це Сережа Мединський, теж однофамілець мій, кстати, але він ще там, він не вийшов. Он уже там, как года три уже член церкви. Он сейчас может даже пожениться. Да. И он видел. Мы работали с ним на промзоне, в столярном цехе. Он, когда я попал, с ним начали дружить. Там определенные обстоятельства были такие, там, где проявились его черты, мои черты. Мы подружились там. И там он читал Коран. Он не верил там в Бога, он в поиске был. Он остановился на Коране. Библия ему не понравилась, он там Ветхий Завет начал читать, и там дошел до того, как Содом и Гоморру спалили, и там что там потом было. И он говорит, я не пойму, как такое может быть вообще. И я говорю, ладно, давай, не будем спорить на эту тему. Просто если я вижу так, что надо Евангелие читать сначала, Новый Завет. Потом, когда ты начнешь понимать эти вещи, надо и к старому уже начинать обращаться, потому что чуть-чуть другое. И он, ну, я ему говорю, давай, я по утрам все равно читаю 15-20 минут Слово Божье, хочешь со мной, то есть. Ну, как вариант, будешь сравнивать Коран с этим. Он согласился, говорит, давай, а что нет? Я хочу, ну, истину найти. Ну, и начали читать. И вот так вот Сережа в течение года до моего освобождения видел, читал со мной Писание, и также потом видел мой пост перед освобождением, все, как это происходило. Там тоже Господь чудо совершил, как меня освободил, потому что я из 11 лет, которые дали мне, отсидел 6 лет и 3 года. То есть почти половину меньше. А это, скажем так, ну, кто, те, кто может слушают и понимают об этом, что это действительно чудо. Без всяких взяток, без всяких там моментов. Вот, и меня освободили. И он это увидел и покаялся. Ну как, он это видел. Не то, что он просто увидел, я хочу освободиться, тоже покаюсь. Такого не было.
Просто спостерігав за всім цим процесом.
Да, это год или полтора этот процесс шел, он это все видел. Он писание читал, потом начал молиться со мной. Потом он все вот это думал, ходить в церковь, не ходить. Это процесс был большой. Я самое главное понял, что нельзя давить на людей. Есть еще такой вид насилия, как духовный, когда мы вроде хотим добра человеку, и начинаем там Библией пичкать людей, молитвой, тянуть их, у нас других разговоров нет, хотя надо на самом деле сконцентрироваться на своей жизни, я имею в виду, в отношениях с Богом, чтобы наша жизнь свидетельствовала о Иисусе, чтобы Господь славился в каждом нашем деле, в каждом нашем слове. И когда мы будем сконцентрированы на этом, Господь будет прославляться, и люди будут сами задавать вопросы. Не надо никого тянуть, и все. Бог никого, Иисус, если мы почитаем, и Бог сам по Ветхому Завету никогда никого насилием к себе не располагал. Иисус принимал грешников, Он им рассказывал, Он не йшов, не бежал ни за кем, не заставлял. Так
что... Дякуємо, Андрію. Ви зараз сказали, ті, хто слухає, ті, хто в темі, мене поймуть. Дійсно, слухають нас і у в'язницях, і у колоніях, тому що і листи отримуємо часто. Хлопці прориваються і в інтерактиві у нас є час, коли ми можемо поспілкуватися у прямому ефірі з радіослухачами, і вони теж беруть участь в обговореннях важливих тем духовних. У нас є одна хвилинка. Хотіла би вас попросити, щоб ви звернулися саме до батьків. До батьків, які відвідують церкву, які намагаються прищепити своїм дітям любов до церкви, до читання Слова Божого. На що потрібно особливо звертати увагу?
Ну, так як я вже і душепопечення пройшов і учусь на душепопечителя, я скажу, що ні в коєму випадку не можна заставляти, кричати, делать такие обстоятельства, чтобы ребенок как бы вынужден был сказать «да, я пойду в церковь» или «я буду читать, буду молиться». Это все большая ошибка. Мы прививаем наоборот такую вещь, что отторгается, это на таком подсознательном мотиве у ребенка закладывается, что это как-то связано с неприятным, нехорошим. И мы отталкиваем таким образом детей от Бога, к сожалению. Хотя искренние наши побуждения к тому, чтобы наши дети были с Богом, приводят наоборот к другим совершенно последствиям. То есть, а что нужно делать? Нужно показывать через свои отношения мужа с женой, жены с мужем. Это самое главное. Когда ребенок увидит эту теплоту Божью между мужем и женой в семье, его не надо будет заставлять идти. Он сам будет идти, бежать в церковь, потому что он будет любить такого Бога, который дарит между мамой и папой мир, любовь. И если этого нету, то вопрос не в жене и не в муже. А тот, кто тыкает на жену или мужа, значит, в этом сердце и проблема. Тогда надо налаживать отношения с Богом. Потому что есть проблема, это четко, это идентификатор такой. Ну, в принципе, это отдельный курс душепопечения, который...
Мы его не можем осягнути в рамках дозволеного нам часу. Андрію, мы дякуємо вам за програму, за участь у ній. Дорогі радіослухачі, це був Андрій Мединський. Ми зараз розгорнули тільки декілька сторінок його життя. Дасть Бог, і ще побачимось. До зустрічі, всього найкращого.
До свидання.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!